Дмитрий Пейпанен. Лестница в небо. Глава первая. Атака камикадзе. «Раскатов!» — позвала Ирина мужа, расставляя свежую мытую посуду по своим местам. «Я здесь, моя госпожа!» — на кухню вошел полковник, улыбаясь. «Ну что, уснула Инга?» — спросила Ирина. «Уснула!» — ответил полковник и сел за стол, включая маленький телевизор, висящий на специальной подставке над столом. На экране мелькали кадры новостей. Миловидная дикторша сообщила красивым глубоким голосом, что в Москве снова прогремел взрыв, на этот раз в метро. «Террористка-смертница», — говорила дикторша, — «смогла принести большое количество взрывчатки в метро и привезла взрыв прямо в вагоне. 40 человек ранены, около 30 погибло, сама смертница погибла на месте, и по фрагментам ее тела спецслужбы пытаются установить ее личность». «Ужас какой», — сказала Ирина, — «по фрагментам тела. Разорвало, значит, на кусочки». «Ну да», — кивнул Раскатов, — «обычно от них мало что остается, голова, если только». «А почему голова?» — спросила Ирина. «Потому что при взрыве она обычно первой отлетает», — ответил полковник. «Ужас», — вздохнула Ирина. «А что это значит «обычно»? Что это уже в порядке вещей? Рутина?» «Ну, если честно, это уже пятый эпизод за последний месяц». «Это много?» «Это больше, чем много», — вздохнул полковник. «И куда смотрят наши специальные спецслужбы?» — строго спросила Ирина. «Они смотрят на свою фантастически прекрасную жену и не могут поверить своему счастью», — ответил полковник с улыбкой. «Ты мне тут зубы не заговаривай, старый КГБшный лис», — сказала Ирина, усаживаясь к мужу на колени и одергивая полы оранжевого халата. «Когда уже искоренишь, общество требует покоя. А то видишь чего, уже в метро не спуститься. Беспредел». «И не говори», — вздохнул полковник. «Но работать мы начали, пусть общество пока успокоится». Полковник улыбнулся и поцеловал жену. «Вижу я, как вы работаете, товарищ страшный ФСБшный генерал. Только и думайте, как бы устроить разврат и похоть. Давай, поднимай на крыло своих соколиц, пусть разберутся, что за бардак происходит в уверенной вам стране». «Вы безопасность?» «Безопасность». «Федеральная?» «Федеральная». «Вот вынь да положь спокойный сон, тишину на улицах и уверенность в завтрашнем дне. Народ требует». «Разошелся, я смотрю, народ», — усмехнулся полковник. «Придется карательные меры применить». «Это какие?» — подозрительно сочурилась Ирина. «А пройдемте-ка, гражданочка, в кабинет, я все разъясню». «А где у нас разъяснительные?» — спросила Ирина. «В спальне, небось?» «В точку. Так что давайте-ка проследуйте для разъяснительной беседы». Ирина встала, заложила руки за спину и пошла в спальню. «Полицейский беспредел», — сказала она, — «зажимает проклятая гибня свободу слова». «Я сейчас зажму кое-кого», — с угрозой сказал полковник, шагая вслед за женой. «Давайте, задержанные, шире шаг». «Машка, выключи ты к чертовой матери эту гадость», — сказала Инга, сидя на диване перед телевизором. Телевизор этот неделю назад купила Машка и торжественно установила ее в столовой под недовольные возгласы девчонок. «Дурынды, блин», — сказала она, закончив настраивать телевизор. «Это же супер плоский экран. Хай Блэк Тринитрон». «Да хоть вогнутый», — сказала Натка. «Хай Блэк Блин». «На кой черт ты вообще его приперла?» «Смотреть», — ответила Машка. «Неожиданно как», — сказала Лика. «А я думала нюхать». «Бестолочи», — шипела Машка. «Так и помрете непросвещенными. А новости? А в мире животных? А в конце концов очевидное и невероятное?» «Фу», — презрительно фыркнула Натка. «В мире животных у нас каждый раз, когда с очередными уродами встречаемся. Очевидно, невероятное у нас свое есть. Вон с красными лохмами вокруг ящика с окошком скачет. Ну ладно бы видик был, хоть кино бы смотрели. А так, всю эту бодягу, новости твои, одно насилие и кровь». «И дерьмо», — ставила Лика. А сейчас Инга смотрела рекламный ролик, от которого ее просто начинало тошнить. На фоне каких-то странных псевдокаббалистических символов полыхало мультяшное пламя под заунывную музыку. И какая-то баба с дебильным жирным лицом вещала нудным бубнящим голосом о просветлении духа и истинной вере. Но все эти прелести были доступны лишь тем, кто вступит в общество свободных душ с идиотским названием «Лестница в небо». «Неужели кто-то такое смотрит?» — закатила глаза Натка. Они все сидели на диване и пили кофе. «Не просто смотрит, а еще волокутся в эту лестницу, блин», — сказала Лика, намазывая на кусок батона слой масла в сантиметр толщиной. «Кто вот туда идет?» «Так вот такие, как эта свиномордая тетка», — ответила Вита. «Просветление, видишь, ищут». «Жрать меньше надо», — авторитетно сказала Лика, откусывая большой кусок своего чудовищного бутерброда. И с мордой все будет в порядке, и просветление искать не надо будет. Жиру, блин, народ бесится, точно вам, девки, говорю». Лика снова откусила бутерброд. «Туда идут, мне кажется, глубоко несчастные тетеньки», — предположила Инга, «у которых вот вообще все-все-все через задницу. Когда человек несчастен, особенно вот такая с рыбьими глазками и щеками, как подушки, хочется помощи, а лучше чудо. А тут еще чудо им обещают. Вот они и ползут за истинной верой, как вы понимаете». «А чем им, блин, обычной-то вдруг плохая стала?» — удивилась Рика. «Так там, видишь ли, надо воздержание всякие соблюдать, плоть усмирять, помыслы опять же чистые иметь. А это, как вы понимаете, очень хлопотно», — ответила Натка. «А тут, видишь, пришла вот такая вот, поплакалась, мол, меня мужики не любят, какой-нибудь левый старец Никодим посохом над ней помахал, побормотал, и все. Вот она, лестница в небо, шагай, промежность не порви». «Думаешь, так у них устроено?» — спросила Машка. «Ну, так или не так, неважно», — ответила Натка. «Смысл тот же. Дурят они народ, без зазрения совести. Еще поди деньги берут с них». «Конечно берут», — сказала Вита. «Иначе на какие шиши они бы на центральном канале в самое смачное время рекламу свою идиотскую крутили?» «Сталина на них нет», — сказала Инга, закуривая. Реклама закончилась, и начался выпуск новостей. На экране поплыли кадры какого-то пожара, горящее здание то ли театра, то ли музея, пожарные с сердитыми лицами, милицейские машины с мигалками, толпы зевак. Приятный голос дикторши за кадром рассказывал, что в Новосибирске в Академгородке прогремел очередной взрыв. «Следственные органы утверждают, что взрыв устроила террористка, смертница», — говорил голос. Она вошла в здание кинотеатра перед вечерним сеансом, когда в холле было большое скопление людей, и произвела взрыв. Погибло около 100 человек, ранено около 150. Личность смертницы установится по образцам ДНК. «Вот суки, что творят!» — возмущенно воскликнула Натка. «Разве это вот этот ящик сюда взгромоздило?» — неприязненно морща спросила Вита у Машки. «Благодаря твоему суперплоскому тринитрону, блин, я сейчас знаю, что за месяц это уже 6-й смертник». «Девки!» — задумчиво протянула Инга. «Как-то очень это все на войну похоже, нет?» «Есть такое», — согласился Натка. «Нас атакуют. Атакуют какие-то сумасшедшие камикадзе». «Тетеньки камикадзе», — поправила Вита. «Что?» — переспросила Натка. «Я говорю, во всех 6 случаях всегда именно смертница», — ответила Вита. «Бабы совсем с ума сошли». «Я же говорю, жиру бесится», — сказала Лика, отряхивая крошки с ладоней. Жанна Валерьевна устало брела домой с работы. Над Самарой разливалось пронзительно голубое небо. От Волги несло прохлады и запахом воды. Но Жанна Валерьевна не замечала ни красок, ни запахов этого лета. Это была худенькая миниатюрная женщина с довольно симпатичным лицом. Если бы не потухшие, какие-то тусклые серые глаза, ее можно было бы назвать, пожалуй, красивой женщиной. Работала Жанна в школе учителем начальных классов и сегодня опять несла домой тяжеленную пачку тетрадей на проверку. Жанна посмотрела на часы и прибавила шаг. Через полчаса начинался ее любимый сериал, и именно сегодня должно было выясниться, кто же отец ребенка Роберты, Леонсия или Аугуста. Этот дурацкий сериал был единственной радостью Жанны Валерьевны. Именно благодаря ему она каждый день по вечерам получала порцию, как ей казалось, настоящих человеческих эмоций. Этот сериал, по сути, заменил ей все – любовь, переживания, страсть и общение с людьми. Жанна Валерьевна вбежала в свою квартиру, бросила пачку тетрадей на тумбочку в прихожей, быстро разулась и побежала к телевизору. Старенький советский еще цветной каскад, стоящий на кривой тумбочке с постоянно открытой дверцей, медленно начал нагреваться. Жанна Валерьевна, торпя этот процесс, ерзала на продавленном кресле. Наконец показалась заставка сериала и заиграла знакомая бодрящая музыка. Глаза Жанны Валерьевны ожили. Она уходила от своих тетрадей, от надоевшей работы, от одиночества, от бездетности, от обшарпанной неуютной квартиры, от всей этой унылой и бессмысленной жизни в чудный волшебный мир, где царили прекрасные дамы и благородные мужчины, где кипела настоящая любовь и вообще все было настоящим. На целый час Жанна Валерьевна получала возможность пережить и страсть, и предательство любимого мужчины, и козни завистников, и порочную любовь, от которой так сладко замирало сердце Жанны Валерьевны. Она забывала о том, как хоронила своего мужа 3 года назад, когда тот пьяным попал под электричку. Забывала о своих учениках, которых не любила. Забывала о мизерной зарплате и о том, что ей нужно срочно лечить зубы, а на это нужно много денег. Забывала даже о том, что еще в прошлом году давала себе обещание сделать хоть минимальный ремонт в своей квартире. Жанна Валерьевна быстро сбегала на кухню, где достала из холодильника початую бутылку дешевого красного вина, взяла граненый стакан, наполнила его вином почти до краев и с этим стаканом уселась в свое промятое кресло, чтобы начать жить чужими жизнями, сочиненными в далекой латиноамериканской стране. Специально для того, чтобы вот такие Жанны Валерьевны как можно меньше думали о реальной жизни.